События.
Факты.
Аргументы.
Прогнозы.
Эмоции.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте. В эфире Латвийского радио 4 программа «Подробности». Сегодня ее для вас проведут Наталья Мещерякова и Евгений Антонов. Наш продюсер Сандра Лыпиня. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 16 апреля.
Начнем, конечно, с самой обсуждаемой темы сегодняшнего дня. Министерство обороны может потратить 900 тысяч евро на закупку офицерских сабель. И, конечно, такая сумма в почти миллион на покупку парадных атрибутов не прошла мимо президента, министров, премьер-министра. Их реакции и вообще суть этой покупки мы представим в нашей программе.
Затем поговорим о том, что в Беларуси задумались о том, как привлечь в страну 150 тысяч мигрантов из Пакистана. В стране нехватка рабочей силы. Ну а, соответственно, органы латвийские компетентные, в частности, главой МВД Козловскиса, это очень чрезвычайно обеспокоило. Он опасается, что эти мигранты попытаются нарушить границу с Латвией, чтобы попасть на территорию Евросоюза. Обсуждаем эту тему.
В Риге сегодня прошел пикет, он назывался «Пикет за ночной покой». Десятки жителей Риги призывают Думу разработать нормативный акт, который бы уменьшил шумовое воздействие на жителей. Как прошел пикет и чего еще хотят его организаторы, расскажем далее.
Сэм, Латвия сегодня в окончательном чтении одобрил выход из Оттавской конвенции. Представим вам сюжет коллег службы новостей на эту тему.
Хорошая новость. В Риге с 1 мая появятся два новых трамвайных маршрута. Один будет соединять район Илгуцем с районом Кингаракс, а второй — это продление второго маршрута до Милгрависа. Зачем Риге нужны новые маршруты, мы расскажем.
А затем проведем опрос для вас. Хотим узнать ваши транспортные предпочтения. Какого маршрута транспорта не хватает вам больше всего? Если вы живете в Риге, то, возможно, рижского. Если вы не из Риги, то просто, допустим, какое-то соединение, которое раньше было или которого хотелось бы получить, но которого до сих пор нет. Ближе к концу эфира принимаем звонки 67227440. Ну а на WhatsApp можно писать прямо сейчас 28040424. Напоминаю также, что нашу трансляцию можно смотреть на домашней странице Латвийского радио 4, на платформе LSM+, а также во всех наших соцсетях.
Самые актуальные темы дня. Подробности.
Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Итак, сегодня стало известно о том, что Министерство обороны Латвии планирует новую закупку, и эта закупка представляет собой офицерские сабли, такой парадный инструмент, но всех, в общем, заинтересовала сумма этой предполагаемой закупки, которая должна составить 900 тысяч евро, почти 1 миллион.
Ну, к слову, тут же в Министерстве обороны сказали, что это сумма на 4-летний период с 26 по 30 годы, но, тем не менее, вот эта сумма почти в миллион евро, конечно, она так вызвала ажиотаж. Очень многие, я думаю, почти все прореагировали на нее. И вот высказался и президент Латвии Эдгар Ренкевич. Давайте послушаем, что он думает о такой закупке.
Šajā diskusijā atcerēties par to darbu, to dienestu, ko dara arī karavīri.
Ну, мы слышали, да, что президент призывает найти такое решение компромиссное, где были бы учтены и традиции, и, конечно, военный аспект.
Да, вообще сегодня эту как бы дискуссию в общественное пространство запустил, как мне представляется, министр финансов Арвил Саша Раденс, который был с утра в эфире латвийского телевидения в программе «Ритас Панорама», и там его, вот там было очень большое интервью, почти часовое, где он говорил о разных бюджетных и налоговых аспектах. И вот, среди прочего, обсуждая различные аспекты повышения обороноспособности, он ответил и на вопрос, собственно, об этой вот закупке. Давайте послушаем, что он сказал.
Es aicinātu aizsardzības ministrijas iepircējus ļoti rūpīgi vērtēt šo, jo mums būs jāatsakās no ļoti daudz, lai armija būtu kaujaspējīga un būtu gan cilvēki, gan būtu veiktspējas, gan ieroči. Nu, es neesmu eksperts. Es neesmu eksperts, bet manuprāt, ja mēs skatāmies uz mūsdienu kaujas lauku, tad šie nav paši efektīvākie.
Да, говорит, что он не эксперт, но судя по тому, как он это понимает, это далеко не самое эффективное оружие, которое можно закупить. В этом слышится какая-то ирония, но, конечно, и правда в этом тоже какая-то слышится. Сегодня эту тему активно комментировали и, в общем, те люди, которые непосредственно с национальными вооруженными силами связаны и командовали ими. Ну вот, например, командующие, бывшие командующие Раменсграубе и Андрей Зейбоц поддержали эту закупку. Они сказали, что, вот, например, цитата Граубе, цитирую по агентству Лето: «Если мы понимаем под боеготовностью только приобретение бронемашин и мин, то в таком случае можно уже дискутировать, нужен ли нам вообще военный музей Латвии, военные оркестры, военные парады и другие вещи».
Ну, то есть они отстаивают традицию вручения сабель, но в то же время, вот, да, ты цитату, я тоже могу цитату
Давай.
Привести. Премьер-министр Эвика Силня написала в Твиттере, что правительство финансирует те расходы вооруженных сил, которые способствуют укреплению оборонного потенциала страны. А офицерские сабли к парадной форме, по ее словам, не относятся к наиболее насущным приоритетам Латвии в данный момент.
Да, тоже позиция вполне понятная. Нам очень хотелось сегодня представить вашему вниманию позицию Министерства обороны, но, к сожалению, нам не удалось сегодня получить их комментарий в течение дня. Поэтому мы пообщались с министром обороны прошлым, человеком, который возглавлял это ведомство на протяжении длительного времени. Это Артис Пабгрис, который сейчас глава Ассоциации Североевропейский политический центр. Он ответил нам на вопросы о том, что это вообще за сабли, зачем они нужны, ну и как-то вот можно ли обойтись без подобного рода закупок. Вот что он рассказал.
Вот эта закупка, о которой идет речь, не могли бы вы рассказать вообще, что это за предметы, зачем они нужны в латвийской армии, как часто и в каких случаях они используются?
Офицерская сабля прежде всего является военной традицией. Каждое военное училище предлагает такое символическое, подчеркиваю, символическое оружие, и такой символ вручается офицерам либо по окончанию школы, либо при достижении каких-то высот в качестве награды. Это делается с незапамятных времен. В латвийской армии с момента ее основания полковником Калбаксом и, конечно, в любой другой армии. Я думаю, что главный вопрос в другом. Соответствующая ли цена на эти сабли? Нужны ли именно такие затраты или какие-то другие? Ведь речь не идет о какой-то общей сумме. Вопрос в том, насколько качественные сабли, насколько дорогие сабли и сколько их нам нужно закупить. То, что они нужны, это неоспоримо, потому что задача армии не только воевать, но и продолжать традиции, в том числе военные традиции. Но всегда может быть вопрос, есть ли дешевле или другого типа. Этот вопрос нужно задать. О суммах здесь, по-моему, не совсем разумно говорить.
Ну, а вообще, есть ли необходимость их сейчас закупать? Если я правильно понимаю, это не тот, ну, предмет, как сказать, не то оружие, которое используется часто. Это скорее имеет, ну, какой-то символический, пусть и значимый, важный характер. Возможно, те вот эти вот уже, которые есть в наличии, их бы хватило для нужд латвийской армии. Почему сейчас вообще требуется их менять на какие-то новые?
На этот вопрос я не могу ответить, не зная конкретных фактов. Мы знаем, сколько офицеров каждый год заканчивают нашу военную академию. И, наверное, должно быть известное количество этих сабель, которых на самом деле не так много, чтобы хватило каждому выпускнику. Я не думаю, что нам нужно закупать эти сабли на 10 лет вперед или на 15. Таким образом, это вопрос о специфической закупке. Понятно, что сабли должны быть. Но нужно ли их покупать про запас? Я не знаю, сколько и в какой форме. У меня нет этой информации. Это тоже следует выяснить непосредственно у организаторов этой закупки.
С одной стороны, сейчас растут расходы оборонного бюджета Латвии, это очевидный процесс, и его необходимость не оспаривается, но в то же время за последнее время появилось несколько закупок, которые вызывают, ну, такую неоднозначную реакцию общества. Как, с вашей точки зрения, Министерство обороны следует вести коммуникацию с обществом, чтобы, ну, убеждать его в том, что оборонные траты, которые направляются, они все идут вот ровно туда, куда они и должны идти, на обеспечение безопасности государства?
Коммуникации
Коммуникация – это только видимая часть айсберга. Мы не можем все успехи или ошибки государственного управления сваливать на коммуникацию. Важно самим понять, что средства максимально используются для повышения боеспособности латвийских вооруженных сил. Если у Министерства обороны и вооруженных сил будет уверенность, что они делают все правильно и без лишних затрат для достижения этого результата, то коммуникация тоже будет гораздо проще, и общество это поймет. Нам, конечно, следует учитывать, что в нынешних условиях мы живем также в эпоху контрпропаганды и, так сказать, фейковых новостей. Поэтому следует учитывать, что такая важная отрасль, как оборона или вообще существование латвийского государства, всегда будет иметь оппонентов, которые тоже используют свою, так сказать, информационную среду, чтобы многие вещи ставить под сомнение. Это уже совсем другой вопрос.
Это бывший министр обороны и глава Ассоциации Североевропейский политический центр Артис Пабрикс.
Но, между прочим, действующие правила Кабинета министров определяют состав офицерского обмундирования, и туда включена сабля с держателем и кисти для сабли. И что интересно, агентство «Лето» проверило по сайту Бюро по надзору за закупками и увидело, что вот Центр военной логистики и закупок уже в феврале этого года объявил открытый конкурс на закупку ножен для сабель, а в конце прошлого года уже был победитель в конкурсе на приобретение вот этих самых кисточек для сабель. Так что,
то есть кисточки уже есть, но пока не хватает.
Сумма контракта
сабель
на кисточки 42 тысячи евро. Да. И, кстати, еще на завершение уже этой темы, да, мы сегодня не получили комментарии от Министерства обороны, но вот что сам министр обороны Андрис Спруц в соцсети Twitter написал. Закупка еще не объявлена. Я поручил оценить специфику и объемы. Традиции офицеров заслуживают уважения, но нужно тщательно оценить и сократить подобные расходы, отметил он, добавив, что укрепление боеспособности является абсолютным приоритетом.
Идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Продолжаем программу «Подробности». Соседняя Беларусь, которая за последние годы стала постоянным источником беспокойства для сотрудников погранохраны Латвии из-за очень большого миграционного давления людей, которые прилетают в Беларусь, а потом пытаются незаконно проникнуть через латвийскую границу, чтобы попасть на территорию Евросоюза. Так вот, в Беларуси тоже происходят довольно интересные события. Лукашенко встретился с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. Этот премьер-министр приехал в Беларусь. Вообще, честно говоря, нечастое событие, когда лидер какого-то государства Беларусь посещает. И там они, в частности, обсудили возможность, что Беларусь примет 150 тысяч пакистанцев на работу, потому что в самой Беларуси не хватает рабочих рук. И эти планы чрезвычайно взволновали, в общем, многих людей и в Латвии. И вот, в частности, даже глава МВД Рихард Козловскис сегодня дал интервью агентству ЛЭТ, в котором сказал, что он опасается того, что, в общем, эти мигранты, если они такие доедут до Беларуси, то они в итоге потом могут попытаться стать новыми нелегальными, вот, соответственно, уже теми, кто нелегально пересекает границу с Латвией. И таким образом миграционное давление на Латвию вырастет еще больше. Что произошло? Почему вообще в Беларуси решили задуматься о привлечении такого количества пакистанских мигрантов? И может ли это быть какой-то секретной операцией по усилению давления на границе? Об этом мы поговорили с белорусским политологом, который сейчас живет в эмиграции, Валерием Краболевичем.
Хочется поговорить об этой истории с приглашением пакистанских мигрантов в Беларусь. Это идея, с которой выступил Лукашенко. Расскажите, пожалуйста, в чем там суть, почему он с этой инициативой вообще выступил?
Ну, прежде всего, потому что в Беларуси возникла серьезная проблема. Проблема, которая одновременно демографическая, экономическая, политическое, то есть возник острый дефицит трудовых ресурсов. Тут сложилось в одном несколько факторов. Во-первых, демографическая яма, когда рождаемость резко упала, это такое отдаленное эхо войны. А с другой стороны, массовая эмиграция, которая в значительной мере носит политический характер. После 2020 года в Беларуси начались массовые политические репрессии, в результате чего значительная часть людей выехала за границу. По оценкам специалистов, это где-то 500-600 тысяч. Это где-то около 6-7% трудоспособного населения Беларуси. Причем уезжают самые квалифицированные, самые молодые, люди с хорошим ресурсом человеческим и профессиональным. Вот. И в итоге количество пенсионеров растет, количество трудоспособных падает. И эта тенденция усиливается. Вот. И власти предпринимают сейчас усилия, чтобы найти людей. Но находить людей они не хотят в виде возвращения уехавших, потому что это политически нелояльные режиму люди, и поэтому власти ищут другие варианты. Скажем, попытка борьбы с тунеядством, как это было в советское время, попытка закрепления, принудительного закрепления выпускников высших и средних учебных заведений. Они должны отработать там 2-3 года в разных специальностях. Вот. Еще какие-то попытки искать резервы. Ну и вот один из вариантов – это пригласить гастарбайтеров, пригласить иностранцев. Вот эту идею Лукашенко я озвучил в ходе визита в Беларусь премьер-министра Пакистана Шахбаза Шариф. Ну вот, это такая попытка решить проблему. Насколько она будет успешной, пока сегодня сложно сказать.
В Латвии эту новость восприняли с опасением, и сегодня министр внутренних дел заявил, что он думает, что такое количество приезжих мигрантов из Пакистана усилит миграционное давление на латвийскую границу. Есть ли вероятность, что прибывшие из Пакистана таким образом люди, они будут использовать Беларусь как какой-то трамплин, чтобы незаконно проникнуть на территорию Латвии и в конечном итоге в Евросоюз?
Этого исключать нельзя, потому что Беларусь – это не слишком привлекательная страна для иностранных граждан. Средняя зарплата в Беларуси не слишком большая, особенно в сравнении с соседними государствами, с государствами Европы. И поэтому вполне возможен такой соблазн, используя Беларусь, попытаться как-то каким-то образом прорваться в Европу, где заработная плата много выше. Вот. Поэтому такая ситуация не исключена. Хотя сегодня вообще говорить об этом рано, потому что пока это голая идея. Пока непонятно, насколько она будет реализована, и будет ли реализована вообще, потому что Лукашенко любит такие громкие заявления, инициировать какие-то такие разного рода проекты, которые ничем потом не заканчиваются. Вот. Я не исключаю, что примерно тем же закончится и этот проект, потому что на его пути много препятствий. Это и не очень благоприятные условия, скажем, экономические, социальные для иностранных граждан Беларуси. И не очень понятно, на каких участках будут привлечены эти люди, эти граждане Пакистана. Лукашенко говорит о специалистах. Какие специалисты, в какой сфере. Если они хорошие специалисты, то зачем им ехать в Беларусь? Лучше прямо ехать сразу, я не знаю, в Германию, в Великобританию. Вот. Ну и кроме того, белорусское общество, насколько оно морально, психологически готово принять такое большое количество граждан с другой культурой, с другой религией, с другими ценностями, потому что Беларусь достаточно этническое государство. Здесь свыше 80% населения – это белорусы. Вот. И белорусское общество просто психологически не готово к интеграции большого количества людей с иной культурой. Как это все может произойти, не вызовет ли это каких-то конфликтов, ксенофобии, условно говоря, и так далее. Вот. Ну и опять же, это же этих людей надо как-то интегрировать в Беларусь. Какие-то школы для детей, какие-то, я не знаю, мечети строить, еще какие-то культурные учреждения. То есть создавать некую инфраструктуру, причем долговременную, наверное. Вот. Готово ли к этому белорусское государство, белорусское общество? То есть тут много очень вопросов возникает. Но вот тот вариант, о котором вы проговорили, он, конечно, не исключен.
Это белорусский политолог Валерий Карбалевич. Мы обсуждали, зачем Беларуси приглашать 150 тысяч мигрантов из Пакистана, как вроде бы намеревается сделать Лукашенко. Если он их все же пригласит, не станет ли это проблемой для Латвии?
Ты уже упомянул министра внутренних дел Латвии Рихарда Козловскиса в этой связи о том, что это может создать риски для усиления миграционного давления на границе Латвии. Но в то же время Козловскис подчеркивает необходимость следить за дальнейшим развитием событий, учитывая вот эту гибридную войну. И вот его цитата: «Было бы наивно думать, что пакистанцы действительно могут приехать в Беларусь для работы».
Да, ну, в общем, непонятно, насколько далеко этот план зайдет. Будем, конечно, смотреть, что там происходит. Пока переходим к следующей теме.
Подробности на Латвийском радио 4.
Сегодня в Риге у ратуши прошел пикет против нарушения ночного покоя. Возражение рижан вызывает отсутствие правил, которые позволили бы людям спокойно спать по ночам, а не просыпаться от шума. Участники их было, скажу честно, не очень много. Человек, наверное, ну, от силы 15. Пришли, да, зато пришли они так эффектно. С раскладушками, подушками, одеялами, в пижамах, в таких... ну, какими-то плюшевыми игрушками, книжками, ну, то есть всячески изображая, да, сон, которого, видимо, им не хватает. Они держали плакаты с буквами «Ночной покой Риги». Так, к слову, и называется организация «Нактсмеру Ригой», которая организовала сегодня пикет. И, в общем, что самое главное, чего хотят организаторы этого пикета? Говорят, что он вот начинается новый сезон развлечений, понятно, да, на дворе весна, впереди лето, а не Рижская дума, не госучреждения не смогли разработать нормативный акт, который бы уменьшил шумовое воздействие на жителей. И вот это вот момент, который их очень волнует, тем более был в прошлом году опубликован доклад омбудсмена, и он призывал госучреждения до 1 декабря прошлого года уже вот эти уменьшить неудобства для жителей, предложить какие-то решения, но вот пока этого нормативного акта нет, люди страдают. К слову, большинство этих участников, которые, по крайней мере, мне сегодня повстречались, да, я не со всеми поговорила, но они представляли район Кипсала, а напротив, мы знаем, там Андресал и ночной клуб. И вот лето, они говорят, для них это самая худшая пора, потому что каждые выходные либо концерт, либо какая-то дискотека, и они не спят там, ну, буквально никогда. Люди говорят, что даже уезжают, ну, просто специально уже в какие-то там на дачи, ну, чтобы просто этого не слышать. Ну, вот с такой проблемой сегодня пришли люди. Давайте послушаем представителя организации «Нактсмеру Рига» Ингу Вишневскую.
Мы уже несколько лет, 4 года, пытаемся от Рижской думы добиться хоть каких-то результатов в вопросе о наведении порядка по ночной тишине, по возможности для нас, как жителей, спокойно спать ночью у себя дома. Сейчас у нас такой возможности нет, потому что нет никакого законодательства, которое бы регулировало ночные клубы, дискотеки, террасы. И, например, мы на Кипселе летом, все лето, каждые выходные и некоторые рабочие дни слушаем чужую музыку, басы до 4, до 5, до 6 утра. Спать невозможно, жить невозможно, никто ничего не решает. Мы общались с Сеймом, мы общались с экономическим министерством, с Думой. Все друг другу посылают, никто ничего не решает, и мы в совершенном отчаянии пытаемся хотя бы таким образом донести свою точку зрения.
Каким бы вы видели решение этого вопроса? Вот у вас же, наверное, есть какие-то предложения, вот чтобы как бы всем было хорошо.
Да, ну тут не надо как-то изобретать велосипед. Есть много городов Европы, где все это решено, есть законодательство соответствующее. Но на сегодняшний день пока нет законодательства, и, как мы понимаем, быстро не будет. Мы предлагаем хотя бы ограничить время работы уличных заведений шумных часами с 23 до 7, чтобы был ночной покой, чтобы мы могли спать, это во-первых. И во-вторых, прекратить выдавать разрешение на проведение мероприятий громких, как то ночные концерты и вечерние, поздневечерние очень громкие концерты, для того, чтобы сначала навести порядок в законодательстве, а потом на основании этого законодательства выдавать разрешения, согласовывать мероприятия и так далее. Потому что сейчас наша переписка с Рижской думой на эту тему заканчивается тем, что они сообщают, у них есть закон о проведении и согласовании мероприятий. В законе написано, что мероприятия они согласовывают с условием, что это не мешает жителям. Жителей интересы никто не защищает. Звонишь в полицию в 3 часа ночи и говоришь, что невозможно спать, тебе говорят, у них согласованное мероприятие, мы ничем помочь не можем. И каждое мероприятие мы слушаем у себя дома принудительным образом. Мы, да, 4 года уже боремся, пытаемся каким-то образом чего-нибудь достичь. Пока что достигли только того, что юрлица теперь тоже можно штрафовать в случае, если несколько, как минимум 3 заявления со стороны жителей о том, что мешают спать. И да, эти штрафы накладывают на юрлица, но наложение одного штрафа занимает 3-4 месяца, в течение которых мы, пострадавшие жители, должны ходить в полицию, давать показания, приходить на заседание. И продолжается все та же история, что, ну да, ночной клуб этот, может быть, я не знаю, заплатил ли или не заплатил, но он продолжает также шуметь. Его это не впечатляет нисколько.
Ну, то есть, получается, жители вот Кипсалы, да, вот самые пострадавшие, да?
Мы одни из пострадавших. Mm-hmm. Есть так называемый тихий центр, который тоже уже не тихий. Есть Старая Рига, в которой тоже живут люди. Есть различные другие районы, есть дискотеки, которые устраиваются в жилых домах, потому что можно любой бар, любое кафе превратить в дискотеку, никто ничего не может сделать. Есть люди, которые уехали, как после того, как они поняли, что невыносимо стало жить, они уехали за город, рядом гостевой дом, в гостевом доме до 5 утра вечеринка, никто ничего не делает. Ну, деваться некуда, законодательства нет.
А пикет это первый?
Именно пикет первый. Надо что-то делать. До этого мы пытались общаться, мы писали, мы звонили, мы встречались, мы разговаривали. Это не привело совершенно ни к чему. Мы писали прям вот сформулированные предложения, как мы видим решение. Нет, к сожалению.
Инга Вишневская, представитель организации «Нацмеру Рига», рассказала о чаяниях тех, кто страдает от ночного шума. И, к слову, на пикет сегодня вышли представители Рижской думы, и в целом их ответ был таков, что, конечно, но дума, она заинтересована в жителях, чтобы им было хорошо, и жители это, как мы знаем, подоходный налог, но, с другой стороны, есть Министерство экономики, то есть государство, которое регулирует коммерческую деятельность, и которым тоже, ну, надо продвигать вот эти все какие-то, ну, мероприятия, то есть с них мы тоже получаем налоги и деньги. И вот не получается как будто здесь какой-то компромисс найти, но тоже, как рассказали, что Министерство экономики приступило к работе, вот разработке этого регламента, но вот чем дело закончится, покажет время.
Да, ну это такой вопрос, который, конечно, я понимаю, наверное, мотивы, да, точно понимаю мотивы людей, которые на эти митинги выходят, и тех, кто, ну вот, не имеет покоя. Но, с другой стороны, мы же говорим о городе. То есть, какое решение здесь, в принципе, возможно? Проводить все мероприятия, где...
До 11, как
либо
требует
до 11, либо, получается, где-то сильно за чертой города, чтобы она не беспокоила никого, кроме, там, возможно, зверей, насекомых, птиц, которые
там обитают. И, наверное, это возможно, но просто так нигде нет. То есть вот даже если мы сейчас сравниваем с нашими соседями, ну вот в декабре так получилось, что Вильнюс стал крупнейшим городом в странах Балтии. Он опередил Ригу. Впервые это произошло. И именно поэтому я сейчас приведу этот пример. Вот в Вильнюсе, начиная с, по-моему, ночи пятницы на все выходные, проспект Гедмин, с половиной его, это крупнейшая улица города, она просто превращается в пешеходное такое, ну, я не знаю, там выставляют все столики, там не ездят машины, и там выставляют столики все соседние кафе, рестораны, люди просто тусуются всю ночь напролет, я уж не говорю про остальные улицы, где старого Вильнюса, где тусуются.
Но мы не знаем, жители, может быть, потом выходят на пикет.
Возможно, они выходят, но я имею в виду, что просто здесь получается такая ситуация, которая не имеет решения. Жаль людей очень, которые оказались, ну, нет покоя каждый вечер, это тяжело, но с другой стороны, ну, а как бы, а где город, как город будет жить? Это тогда не город будет. Тяжело. Но, с другой стороны, я, конечно, полностью убежден в том, что должны быть правила, которые Рижская дума должна как-то создать.
Да-да-да, и вот поэтому ждем каких-то решений. Mm-hmm. И от госучреждений, и от Рижской думы. Но пока так, как есть.
Да, идем дальше.
События, факты, прогнозы, подробности на Латвийском радио 4.
Сейм Латвии сегодня в окончательном чтении одобрил выход из Оттавской конвенции, которая запрещает производство, хранение и применение противопехотных мин. Подробнее об этом решении в сюжете, который подготовил наш коллега из службы новостей Михаил Никулкин.
В отличие от того раза, когда законопроект о выходе Латвии из Оттавской конвенции рассматривался в Сейме в первом чтении, сегодня обошлось без дебатов. Против каждого предложения и против законопроекта в целом голосовали только депутаты оппозиционных «Стабильности» и «Латвии на первом месте». Против нескольких предложений проголосовал также депутат Союза зеленых и крестьян Юрис Яковинс, а воздержался внефракционный депутат Эдгарс Зелдерис. Предложения к окончательному чтению законопроекта главным образом были техническими, об уточнении терминологии и других моментах. Вот что о первом из них рассказала референт документа Инара Мурнеце, Национальное объединение.
Говоря о первом предложении, мы очень тщательно работали с документом, поданным Министерством иностранных дел, и вместе с юридическим бюро и министерством анализировали терминологию. Мы решили, что ее нужно уравновесить во избежание недопонимания, чтобы законопроект стал более юридически понятным. Первое предложение предусматривает отказ от термина «присоединение» к отзыву, и оставляем второй параллельно используемый в законопроекте термин о выходе из конвенции как единственный.
Еще одно предложение было связано с так называемым региональным подходом и обязывает Министерство иностранных дел Латвии координировать подачу документов о выходе из Оттавской конвенции с региональными партнерами Литвой и Эстонией. Подробнее о значении данного термина в этом контексте рассказывает депутат Нового единства Ирма Калны.
Юридически координация означает тесное сотрудничество, регулярный обмен информацией, согласование по важным вопросам. Однако она не означает отказа от возможности принимать законодательство, решения и действовать самостоятельно. Координация не требует обязательной одновременной подачи документа о выходе из конвенции или идентичных действий. Она предусматривает, что мы сотрудничаем, консультируемся и, насколько это возможно, вместе подаем документы. Но сохраняем право при необходимости действовать индивидуально. Такое решение позволяет Латвии следовать принципам регионального подхода, одновременно сохраняя наши национальные интересы и свободу действий.
В итоге за документ, предусматривающий отказ от запрета на применение, производство и хранение противопехотных мин, выступили 66 депутатов. 14 проголосовали против и еще двое воздержались. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
Подробности на Латвийском радио 4.
В Риге.
С 1 мая появятся два новых трамвайных маршрута. Это достаточно долгожданное событие, да, Наташа?
Ну, для, особенно, наверное, для жителей Илгуцемса. Их в первую очередь коснется один из маршрутов. Это будет Илгуцемс-Кингаракс. А второй маршрут — это продление маршрута номер 2, и получается, до Милгрависа. И вот будет новый трамвай номер 8. Обо всех этих изменениях сейчас поговорим с председателем комиссии Рижской думы по лицензированию коммерческих перевозок Мирославом Кодисом, которого приветствуем этим вечером с нами на прямой телефонной линии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, насколько нужны были городу эти два новых трамвайных маршрута?
Ну, если мы начнем с 14 номера Илгутсемс-Кингаракс, то я думаю, что для жителей Кингаракс это очень хорошая новость. Им нужен был трамвай. Во-первых, это будет дополнительный трамвай до центра. Сейчас 7-й трамвай не всегда, может быть, справляется. А во-вторых, это все-таки соединение с Пардалговой. То есть на одном трамвае жители Кингаракса смогут сесть как бы у себя в Кингараксе и доехать до Пардалговой. И там удобно пересесть на той же остановке, скажем, выйти, хоть это в национальной библиотеке, например, пересесть на любой другой транспорт. То есть я думаю, что это очень хорошее соединение. И также наоборот, с Илгутсемса люди смогут съездить в сторону Кингаракса, на набережную, например, и так далее. То есть это соединение, я думаю, что будут выигрыши не только Кингаракс, скажем, Илгутсемс, но и другие, наверное, районы, которые рядом. А что касается второго маршрута, восьмого, то тоже хорошая новость, я думаю, особенно для жителей Саркандалгова и Милгрависа, потому что они могут доехать на восьмом трамвае, теперь смогут доехать до Агнскауна или даже до больницы Страдани, что очень хорошо, то есть прямо вот прямой рейс. Так что я лично всегда выступал за то, что нам нужны именно такие вот соединяющие рейсы, которые могут соединять, чтобы людям не нужно было пересаживаться.
Но когда открываются новые линии, когда начинаются какие-то новые маршруты, это всегда какой-то ресурс, который, собственно, для этого требуется. И за счет какого ресурса это делает Рижская дума? Появились какие-то новые трамваи, новые водители, которые это сделают? Или это перераспределение каких-то вот вагонов за других линий? И не повлияет ли это в таком случае на, собственно говоря, то, как люди будут добираться в другие места города?
В этом году это будет перераспределение уже нынешних, скажем, и финансов, и ресурсов, то есть в этом году дополнительно ничего не потребуется. На следующий год, когда будет создаваться бюджет, там нужно будет дополнительные финансы, а в этом году просто перераспределили, потому что, например, пятый трамвай, который сейчас ходит с Илгутсемса, он ходит примерно там каждые, скажем, грубо говоря, 15-20 минут, то с нововведением с 1 мая пятый трамвай будет ходить два раза в час, и, соответственно, два раза в час будет ходить 14-й трамвай. Uh-huh. То есть, по сути, это перераспределение вот маршрутов, водителей и так далее. Насчет того, что вы сказали насчет трамваев, да, но, к сожалению, у нас низкопольных трамваев, но столько, сколько их есть. Раньше эти трамваи ходили только по 1-му и 11-му маршруту. Когда мы ввели уже на 7-м трамвай низкопольные, то я думаю, что люди с 1-го и 11-го маршрута почувствовали, что иногда ходят и старые трамваи, но сейчас тоже, то есть вот сколько низкопольных есть, они все будут распределены на эти маршруты, то есть где-то будут ходить и старые трамваи. Ну, пока вот Рига не купит новые трамваи.
Какие еще есть планы развивать сеть трамвайных маршрутов? Вы сказали о слиянии, какие могут быть слиты следующие маршруты?
Ну, изменения будут тоже у 10-го маршрута. Это связано с тем, что вот сейчас в центре, где автовокзал, там Rail Baltic строят, и вот мост, где раньше трамвай проезжал не со стороны автовокзала, с другой стороны, там было закрыто. В конце этого месяца, в конце апреля, Rail Baltic оттуда уйдет, ну, те, кто строит Rail Baltic, и там 10-й трамвай может ходить, то есть 10-й трамвай сможет ходить, как и раньше, когда-то было до базара. Ну, дальше будем смотреть, пока вот эти два маршрута, мы посмотрим, конечно, как это пойдет и как люди будут пользоваться ими, потому что это довольно большие такие изменения для многих районов. Mm-hmm. Посмотрим, как это будет, и дальше будет видно, да.
Мирослав, вы упомянули уже сами наличие трамваев низкопольных, точнее, как бы их нехватку на все те рейсы, где эти трамваи, в принципе, можно запустить. Есть ли у Рижской думы планы приобрести новые низкопольные трамваи? Когда вообще это может произойти, в каком количестве?
Планы есть, и планы уже давно эти были, но все планы упираются в финансирование, то есть Рига за свои деньги, наверное, пока сейчас не сможет купить много, сразу заказать низкопольных трамваев, то есть нужно будет привлекать европейские фонды, а для это занимает время, то есть нужно писать проекты, нужно подавать и так далее, то есть Рига, безусловно, доплачивает, но, возможно, будут какие-то фонды на это делать. Я знаю, что Рига с этим занимается, но это не будет, может быть, в этом году или в следующем году, потому что сам процесс занимает несколько лет, все вот этого конкурса и так далее. Но мы надеемся, что ближайшее будущее будет, потому что уже даже те низкопольные, которые уже сейчас едут по Риге, они уже, в принципе, наездили очень много километров, и уже они скоро становятся уже старыми.
Да. Благодарим вас. Это с нами был на прямой телефонной связи Мирослав Кодец, председатель комиссии Рижской думы по лицензированию коммерческих перевозок. Всего доброго.
Хорошо, вечером. А мы продолжим тему транспорта. И, как мы заявляли в самом начале, хотим узнать у вас, уважаемые радиослушатели, какого маршрута транспорта вам не хватает? Телефон в студии 67227440. И можно писать нам на WhatsApp 28040424.
Есть первый звонок. Давайте послушаем, что считают наши радиослушатели. Здравствуйте.
Добрый день, ребята.
Добрый день.
Виктор.
Здравствуйте.
Сначала хотелось бы сказать о том, что зачастую решение руководства Рига Сатексма по организации общественного транспорта, его движения, в ключе оптимизации и соображения рентабельности, вот лично меня просто подчас бесит.
Виктор, ну
например,
можно, пожалуйста, чуть ближе? Какие маршруты конкретно вы
вот
хотели
пример, бы... пример, конкретный
давайте,
пример.
Да.
Конкретный пример. Третий автобус, маршрут.
Так.
Травники Долгогрива.
Так.
Что почему с 15 мая по 15 сентября, как было пару лет тому назад, он не идет каждый рейс?
Спасибо.
Два Карбули.
Одна... Спасибо большое. Но насчет третьего автобуса есть жалоба, и как бы мы ее услышали, возможно, не только мы, но и сотрудники Рига Сатексма, которые слушают нашу программу. Мы сейчас не можем на эти все претензии ответить, но мы рады выслушать, что вы скажете. Есть еще один звонок. Добрый вечер.
Здрасте.
Здрасте.
Слышал сейчас, Кодис говорил, что с финансированием, ну, чтобы приобрести новые трамваи, надо европейские фонды, туда-сюда.
Так.
Кстати говоря, сегодня я по радио слушал, что большие проблемы с деньгами.
Можно вот, ответ на вопрос? Какого маршрута
я
транспорта?
Скажу.
Ну, давайте тогда с вопроса, пожалуйста.
Я скажу сейчас. Дело в том, что недавно мы были в Риме.
Спасибо большое. Спасибо. Про Рим вы мне звонили уже, и я знаю, что вы собираетесь сказать. Здравствуйте.
Добрый день. Мне нужен трамвай по Сканстас, который, когда был Ушаков, говорили, будет. Вот его не хватает. Я согласна скинуться даже на этот маршрут.
Да? Правда? А сколько лично вы готовы дать?
Ну, не знаю, 200 евро дала бы.
200 евро, хорошо.
Ну, начало положено.
Давайте соберем, да. Спасибо вам за звонок, это очень хорошее конкретное предложение. Возможно, если у наших других радиослушателей есть пожелание трамвая на Сканстас, объединяйтесь по 200 евро, и у Рижской думы появится новая трамвайная ветка, проект, по крайней мере. Здравствуйте.
Добрый день. Есть такой маршрут, 28 номер, Юго-3 Лангстени. Ну, почему бы его не сделать до центра? Я думаю, что тогда будет гораздо больше доходов, и много людей едут до центра, и много людей будет меняться. Почему, допустим, есть 26 и 23, которые идут в Балажи из центра? Ну, вот, может быть, там можно что-то тоже придумать и как-то оптимизировать. Это как бы ну, реальное предложение из жизни.
Ясно, спасибо большое.
Спасибо, таких мы и ждем, реальных предложений.
Да, есть еще звонки.
Добрый день.
Добрый.
Ольга беспокоит.
Здравствуйте.
Вы знаете, Ветлова улица, да, и Низголос. Чтобы доехать до поликлиники, до 7-й, пожилому человеку надо делать пересадку. Можно было бы какой-нибудь придумать вот такой маршрут, чтобы отсюда до поликлиники, ну, там можно дальше и до Абранес заехать, или там, вот.
Да, спасибо. Речь идет в основном у нас о звонящих о рижских маршрутах, но я также хотел бы обратиться к вам, что если вдруг какой-то есть маршрут, которого вам не хватает по стране или по странам Балтии или по Европе, это как раз тоже сейчас хороший момент, чтобы вашу эту мечту да, обозначить. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Ну вот, мне лично не хватает очень Раньше была 204-я маршрутка. Я понимаю, что сейчас маршруток нет, и некоторые оставили как автобусы. Но добраться, например, от дома мебели, от Пурчика до первой Юглы, вот по Юглас, но только с пересадками. А если, например, там общество слепых, туда едут незрячие люди, слабовидящие, то пересадки или там долго идти пешком, это уже осложняет жизнь.
Да, спасибо вам за звонок. Но действительно есть такое ощущение, что немало узких мест, по крайней мере, в Риге, где требуется как-то изменить маршрут транспорта.
Но столько вот идей уже мы накидали.
Да, я напомню, что довольно много мы слышим о том, что Рижская дума вот вроде постоянно работает или собирается принять какое-то решение о новой сетке маршрутов, вроде бы нынешняя, которая есть, она досталась со старых времен, она уже не отвечает нынешним потребностям города, потому что люди изменили места жительства, ну, как бы наполнение районов изменилось, но надеюсь, что вот эти все как-то пожелания и жалобы доходят не только до нас, но и до тех людей, которые, собственно, эту сетку транспорта, маршрутную сетку как-то оформляют и создают. Благодарим всех, кто сегодня нам позвонил в прямой эфир. На WhatsApp мы не дождались сообщений, но я уверен, что вы туда тоже пытались написать. На этом мы программу «Подробности» завершаем. Ее сегодня для вас провели Наталья Мещерякова и Евгений Антонов, наш продюсер Сандра Лыпиня, звукооператор Регина Бейзаня и видеооператор Роман Жуков. До завтра.
Хорошего вечера.
Латвийское радио 4. Подробности.